Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов, и сегодня мы не будем проводить итоговую передачу по нашей викторине, которую мы проводили в течение всего лета. В первую очередь потому, что письма продолжают идти. Я официально объявляю именно сегодня, что прием ответов на вопросы нашей викторины закрыт, но итоговая передача состоится, видимо, в первое воскресенье сентября. Как бы то ни было, проект «Неизвестная планета» продолжается, и у нас сегодня в гостях специалист по монашеским орденам, по средневековым орденам, роль и место которых в истории Европы, по крайней мере, мне кажется, во многом недооценивается. Я приветствую Андрея Синельникова. Андрей Зинович, добрый день.
Добрый день.
Андрей Синельников – писатель, исследователь, человек, который в настоящее время заканчивает работу над фильмом под рабочим названием «Тайны Мальтийского ордена». И этот фильм вскоре осенью, зимой выйдет в видеосерии «Неизвестная планета». Поэтому сегодня мы начнем наш разговор с рассказа Андрея Синельникова о том, что такое Мальтийский орден. Мальтийский орден более известен, чем некоторые другие так называемые монашеские ордена средневековой Европы, в первую очередь благодаря недавним фильмам об истории Павла I, благодаря тому, что многие официальные лица почему-то считаются чуть ли не официальными же членами этого Мальтийского ордена. Вообще, роль Мальтийского ордена в истории Европы – это та тема, на которую очень интересно рассказывает наш сегодняшний гость. Итак, Андрей Синельников. Андрей, Мальтийский орден, рыцарский орден, во-первых, как он называется полностью, когда он возник и зачем?
Мальтийский орден из тех орденов, которые официально известны в традиционной истории, о них рассказывается, является самым первым, самым древнейшим. Возник он, по легенде самих мальтийцев, еще в VI веке нашей эры, и его основателем является святой Маврикий. Но это по легенде. А достоверно известно, что возник он где-то в 1000 году. Основателем его был аббат Проба. И основан он был в Иерусалиме, еще до захвата его крестоносцами, соответственно, за столетие до захвата крестоносцами, в виде странноприимного дома около собора Иоанна Крестителя. В Иерусалиме.
В нынешнем Иерусалиме.
Там был основан госпиталь. Госпиталь в том понимании это была не больница, а место для принятия гостей. Госпиталь святого Пантократора. Точная копия такого же госпиталя, который находится в городе Константинополе, в нынешнем Стамбуле. Отсюда и официальное название этого ордена. Называется он полностью так: Суверенный рыцарский орден госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского рода Сеймальты.
То есть ему, этому ордену, 1000 лет. Давайте начнем вот с тех целей, которые формулировали перед собой основатели этой замечательной организации.
Значит, основатели этой замечательной организации, опять же, по легенде, они пришли из некой республики Амальфи, которая подчинялась патриарху Иерусалимскому. И пришли они с одной единственной целью, так как было множество паломников в святую землю, в гробу Господню, который находился в то время, как говорится, под властью мусульман. И этих паломников надо было как-то приютить, разместить, накормить, напоить, охранять в дороге от нападения всяческих разбойных шаек. То лучшие представители дворянских домов Европы, рыцари, основали некое братство по приему и охране этих паломников в их паломничестве на святую землю. И назвали они себя, в честь того, что они были при соборе святого Иоанна Крестителя, иоаннитами. А так как они располагались в госпитале, то второе название у них было госпитальеры. Сейчас мы их знаем под названием мальтийские рыцари, потому что волею судеб через какой-то промежуток времени они попали на Мальту. После того, как ушли со святой земли, завоеванные уже совсем, как говорится, с мусульманами, потом проиграли битву с Сулейманом Великолепным за остров Родос. Вернее, не то, что проиграли эту битву, они выдержали длительную осаду 600 рыцарей мальтийцев, тогда еще не мальтийцев, а госпитальеров, и 3000, скажем так, солдат этого ордена выдержали трехмесячную осаду против 60-тысячной армии Сулеймана Великолепного.
Это какое время уже?
Это уже середина 16 века.
Это примерно времена Ивана Грозного.
Да. И вот они, в принципе, не сдали остров Родос, но по договоренности между Сулейманом, так, подписание почетной капитуляции, Сулейман Великолепный выделил им корабли, 50 кораблей, на которые они погрузили всех рыцарей, всех своих солдат, все свое имущество, плюс тех жителей Родоса, которые захотели уйти с ними, они ушли с Родоса. Долго скитались по Европе, приблизительно где-то 5 лет. И в конце концов испанский король, в то время император Священной Римской империи, Карл, подарил им три острова. Камина, Гоца и Мальту. И вот с этого момента они стали мальтийцами.
Ну, смотрите, загадочная история. Несколько сот человек, хотя бы и рыцари, хотя бы и людей, которые знают, как сейчас бы сказали, технику боевых искусств, технику фехтования, владение мечом, бродят по Европе, и потом вдруг король дарит им целый остров. Какая-то мистика и загадка вот вообще с рыцарскими орденами и с мальтийцами в частности. Так что это за братство такое? Несколько сот человек, которые сначала бродят по Европе, а потом вдруг оседают на Мальтийском острове и строят прекрасные крепости, дворцы. Как вы это объясняете?
Во-первых, кроме того, что они располагались на Родосе, потому и до сих пор в их названии звучит рыцари Родоса и Мальты, они имели порядка 19 тысяч своих камтурств, то есть таких маленьких, да и не только маленьких, но и больших замков, хозяйств, деревень, каких-то подсобных хозяйств по всей территории Европы. 19 тысяч. Эти 19 тысяч их снабжали, обували, одевали, поставляли им деньги. На эти деньги они развивали самое главное, за что отвечали рыцари Мальтийского ордена. Даже в печати великого магистра изображен больной, лежащий на кровати. Они отвечали за лекарское дело. То есть они строили госпитали. Почему у нас слово «госпиталь» ассоциируется с больными? Им подчинялся или был под их патронажем орден Святого Лазаря. Отсюда мы знаем лазареты. И они занимались всем, они строили родильные дома, лепрозории, инфекционные больницы.
И получается, карантины. Это некая наднациональная структура.
Да,
это то есть было... Границы, хотя и границ-то в Средневековье не было в нашем понимании слова, но тем не менее, они обустраивали всю Европу. Как это происходило?
Они были не просто наднациональной структурой. Даже вот знаменитый крест мальтийский, ласточкин хвост, он имеет 8 концов. Одна из трактовок этих 8 концов говорит о том, что у них было 8 лангов, 8 земель, которые входили в состав Мальтийского ордена. Это Франция, это Англия, Шотландия, это Германия, это Италия. 8 лангов. То есть, несмотря на границы, несмотря на национальную принадлежность, мало того, несмотря на религиозную принадлежность, потому что были и гугеноты, и были и католики, и англикане, и кальвинисты, но они были членами Мальтийского ордена.
Неизвестная планета.
Так кто это такие? Кто эти люди? Это люди или это какие-то сверхсущества?
Нет, это, конечно, люди, но люди, созданные и сплоченные для определенных целей. Скажем так, если считать, что армия – это воинская структура, то ордена – это военизированная структура. Вот как у нас железнодорожные войска, нынче это пожарная охрана, да, таможня. Вот ордена были военизированной структурой. И даже по мобилизационному предписанию, выражаясь современным языком, когда собирались на войну в средние века, то любой вассал короля приходил со своими слугами, собаками, маркетантками и так далее. Рыцарь собирался, поэтому приходил рыцарь, сержант и знаменосец. Все. Они собирались и собирались под одно рыцарское знамя военно-монашеского ордена. Это были орденские военные структуры, то есть это был спецназ. Это был спецназ, обученный специально воевать.
А как же обеты безбрачия, вот традиционные в нашем сегодняшнем понимании обеты, которые должны были давать члены того или иного монашеского ордена?
Это совершенно вот с точки зрения, если не разбираться, кто такие были рыцари-монахи, удивительная вещь, как это цвет дворянства и дает вдруг обет безбрачия. То есть, грубо говоря, прерывает ветвь родословную свою. Богатейшие люди богатейших фамилий дают обет бедности. И при этом ордена являются одним из богатейших, скажем так, выражаясь марксистским языком, феодалов в Средневековье. И третье, люди, которые занимают высшие иерархические лестницы в иерархии Европы, дают обет послушания, то есть они должны беспрекословно выполнять приказ старшего, стоящего над ними. Но есть ответ, есть ключик к этой тайне. Дело в том, что в Средневековье было распространено такое так называемое наследственное право, и были такие изгои. Это не те изгои, которые Буш все время упоминает, пальцем тыщет и говорит, вот странные изгои. А были такие изгои, это чисто наследственная терминология. То есть известная нам сказка: старшему мельнице, среднему осел, третьему кота, а четвертому вообще ничего. Она базируется на средневековом праве юридическом. Первому 2/3 имущества надела и земли, второму и третьему оставшуюся 1/3 пополам, а четвертому и далее всем остальным детям дается конь, доспех и покрут. Покрут – это служба, притом служба под рукой церкви, служба в монашеских орденах. И вот эти все благородные отпрыски дворян, герцогов, баронов, феодалов всех, да, даже королевские отпрыски уходили, были изгоями. Это не уничижительное название было. Изгоя от слова «гоить». «Гоить» – это значит «жить». Из жизни, из мирской жизни они уходили. Они уходили из мирской жизни на службу церкви. И уходили на службу церкви мечом и словом. Притом происходило так, что они давали все эти три обета, но если род прерывался вследствие войны, убиения предыдущих братьев троих, они спокойно с себя слагали обет безбрачия, женились, приходили, продолжали род.
То есть не догма.
Не догма.
Мальтийцы просуществовали и вообще существуют в том числе и в 21 веке.
Да.
Мы поговорим об этом в следующей нашей передаче. Сейчас наша сегодняшняя подходит к концу, и я радиослушателей призываю подготовиться, тех, у кого есть возможность, почитать что-то, вспомнить, потому что мы будем обсуждать конец 18-го, начало 19 века, и попробуем рассказать о том, какое отношение имели мальтийцы к Павлу Первому, и почему Наполеон так пытался стереть с лица земли этот мальтийский орден и всякие упоминания о нем, в том числе в исторических источниках.
Кстати, о Наполеоне. Наполеон для того, чтобы захватить Мальту и практически положить начало уничтожению мальтийского ордена, разорвал все отношения даже с Россией, а у него были далеко идущие планы. Он должен был вместе с Павлом пойти на Индию. И Павел уже направил целый экспедиционный казачий корпус на поддержку Наполеона, который должен был, как говорится, подготовить пути следствия армии Наполеона в Индию.
И что, мальтийский орден мог быть таким камнем преткновения?
Да, и в договоре было написано четко, что Наполеон не имеет никаких претензий к мальтийскому ордену, признает суверенитет Мальты и суверенитет мальтийского ордена. Тем не менее, Наполеон высадил десант со своей эскадры на Мальте и уничтожил мальтийский орден. С этого момента мальтийцы были до самого последнего времени без земли, без собственной. А Павел принял мальтийский орден у себя в Гатчине, в Санкт-Петербурге, стал великим магистром ордена и вступил в войну против Наполеона. Вот такая вот интересная
развитие сюжета. Другими словами, мальтийцы имели возможность манипулировать в том числе и императорами?
Да.
А чем они так не угодили Наполеону?
Дело в том, что Павел принял к себе мальтийцев с одной единственной целью, и в этом было написано в его меморандуме. Он собирался на базе мальтийцев создать надрелигиозный, наднациональный фронт против масонства и революционного движения в Европе.
А масоны и мальтийцы – это разные вещи?
Разные вещи.
Потому что в массовом сознании все и масоны, и мальтийцы, и все заговорщики, все они одним миром мазаны.
Да.
Павел Первый так не считал.
Павел Первый так не считал, и именно на базе мальтийцев хотел создать единый фронт против масонства и развития революционных идей, которое шло под известным всем лозунгом «Свобода, равенство, братство».
У нас в гостях был Андрей Синельников. Ровно через неделю мы продолжим беседы о мальтийском ордене. Попытаемся узнать, чем мальтийский орден занимается в 21 веке и в 20 веке на нашей памяти. Так что, друзья, попытайтесь вспомнить о роли и месте Мальты и мальтийского ордена в истории человечества в самое недавнее время. Меня зовут Андрей Мартынов, наш адрес 125-040 Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Наш сайт в интернете neplaneta.ru.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать! Каждое воскресенье в 11:10 на неизвестную планету. Здесь все по-другому.